вы говорите милит.
Положить на милит прибор.
Я ему что?
Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала срочное сообщение. Путин выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с поездами, поручил принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездами. Киевский режим и без того нелегитимный перерождается в террористическую организацию, указал Путин. Это вот то, что прямо сейчас... Соответственно, появляется на лентах новостей, и опять Путин, подрыв поездов в Брянской и Курской областях, это, безусловно, террористический акт, это цитата. Мурашко заявляет, что в больницах остаются 35 пострадавших при ЧП в Брянской области. Это с ленты агентства ТАСС, то же самое на ленте агентства РИА Новости в эти минуты. Вот, например, губернатор Путину говорит, что все пострадавшие в результате ЧП с поездом в Брянской области получат выплаты, заверяет президента, что держит ситуацию на контроле. Вот министр здравоохранения говорит, что состояние ребенка, пострадавшего при ЧП в Брянской области, стабилизировано. Это вот срочное сообщение, которое в эти минуты в больших количествах на лентах новостей. Значит, что касается движения по московским дорогам. 4 балла. Нам обещали 3, потом передумали, сказали, что в 5 вечера будут 4-бальные пробки. 4 балла и есть. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. В 8 вечера 4-бальные пробки, имейте в виду. Следим за этим. И переходим к теме, которую сегодня ставим на голосование и на обсуждение в рамках программы «Своя правда». Импортозамещение у нас сегодня. На обсуждении Росстат объявил, что зависимость экономики от экспорта товаров и услуг стала рекордно низкой. 21,9% от ВВП против 22,6% годом ранее. Минимум с 1994 года. Исследовали ситуацию Росстат и Центробанк, на них ссылаются. Говорят, что максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 99-м и 2000-м годах, когда экспорт составлял более 40% ВВП. Есть ли какая-то идеальная цифра импортозамещения? То есть, там, допустим, до стольки-то надо довести, ну вот, а меньше уже тоже неправильно. Или наоборот, может быть, не существует никакого варианта, и чем больше импортного товара на рынке, тем лучше для экономики. Вот все это будем обсуждать. Ставим на последнее время много новостей на эту тему было. Кто-то говорил о том, что вот мы импорта замещаемся, но вот быстро не можем. Но через какое-то время все-таки импортозаместимся. Значит, получается, что это такой проблемный вариант развития экономической ситуации. В общем, все разбираем. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим в телеграм-канал «Радио говорит Москва», находим голосование. Вот оно есть. В 17.00 выложили. Что вы думаете об импортозамещении в России? Нужно снижать долю импорта и дальше. Доля импорта уже слишком низкая. Уже перебор. Нынешнего уровня достаточно. Нет однозначного ответа. Или мне это неинтересно. Вот 5 вариантов ответа, которые мы предлагаем вам на выбор. Результат вашего выбора будем изучать примерно через 50 минут. А теперь я представляю собравшихся в студии. Профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Агван Микаэлян, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Традиционно звонки во второй части программы, но мы начинаем. Собственно, по-прежнему принимаем ваши сообщения через СМС-портал или через Телеграм. Звонки во второй части программы. И возвращаясь к нашему голосованию. Что вы думаете об импортозамещении, Сергей Калашников? Надо и дальше снижать долю импорта? Уже достаточно или надо даже, может быть, увеличить ее?
Постановка вопроса абсолютно ненаучная.
Ну, понятно.
К экономике это не имеет никакого отношения. В экономике общеизвестны несколько таких вот жестких императивов, или лучше сказать аксиом, которые звучат примерно так. Ни одна страна в мире не может себя обеспечить абсолютно всем. Все равно какой-то экспорт будет. Прошу прощения, импорт. Угу. Первое. Второе. в мире идет конкуренция по ценам. Бессмысленно производить в стране что-то сверхдорогое, когда можно купить через два шага через границу что-то более дешевое. Ну и третье, самое главное, что есть группа товаров или групп товаров, которые любое государство обязано производить, если оно хочет быть суверенным, самостоятельным государством, даже если это требует дополнительных капиталовложений, и где рыночные цены не играют никакой роли.
Ну и что же, лекарства, ненаучного в попытке определить долю?
Доли здесь нет. Лекарство не может сколько-то процентов быть импортным, сколько российским. То есть весь минимальный набор, по крайней мере, тот набор, который представляет собой основные лекарства, должна производить страна. Точно так же это относится к различного рода технологиям. Если мы потеряли подшипниковую промышленность, то понятно, что мы не накупим подшипников. Их нужно производить самим, ну и так далее.
Но нельзя определить долю в целом по экономике, учитывая, что с лекарствами, может быть, на 100%, с подшипниками, может быть, на 100%, но в целом по экономике. Не посчитаешь.
Если речь идет о критических группах товаров, то здесь о доле говорить не приходится по той простой причине. Нельзя быть немножечко беременным. Если нет нормального современного производства микросхем, то будет их 50% от потребности или 20% от потребности, все равно их будет, мягко говоря, критически не хватать. Нам нужно все, чтобы мы могли заместить при помощи этих микросхем. Отсюда вывод. Главная проблема заключается в том, есть ли у нас определенный такой список вот этих вот критических отраслей, товаров, производств и так далее. Ответ, к сожалению, однозначно нет. Пример, когда мы в рамках поощрения импортозамещения пытались государственно поддержать какой-то там тотализатор в спорте, я уже не помню, как он называется.
Не суть важно.
Критический пример, ну, то есть вот такой вот яркий пример того, что, ну, не важно, что поддерживают, лишь бы это было импортозамещение.
И все-таки, возвращаясь к цифре, 21,9 от ВВП против 40% 25 лет назад.
Это игра в цифры. Вы понимаете, в Советском Союзе не было туалетной бумаги. Но от этого Советский Союз не становился критически, ну, скажем так, неспособным быть крупнейшим геополитическим игроком на мировой арене. Понимаете, ну, можно сократить количество потребления туалетной бумаги. Это плохо, это неудобно. Но вот само деление в Советском Союзе на группу А и на группу Б, оно наглядно показывает, что в Советском Союзе вот эти приоритеты, начиная с конца 20-х годов, они четко собой представлялись. Что нужно замещать, что нужно производить. Сейчас, к сожалению, этого нет, и поэтому цифры, которые приводит Росстат, сократилось, увеличилось и так далее, они без опоры на вот эти вот, скажем так, критические отрасли, без которых страна жить не может, оно не имеет никакого отношения.
А вы, как экономист, не готовы сказать, надо ли продолжать импортозамещение на данный момент?
Оно неизбежно. Оно не обязательно нужно, но нужно четко понимать, что мы не можем все заместить, и к этому не надо стремиться. Нужно ответить на вопрос, что конкретно нужно замещать.
И что не нужно.
И что не нужно.
Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук. Голосование продолжается. Мы спрашиваем, что вы думаете по этому поводу, всех наших слушателей. Подводить итоги будем через 43 минуты. Агван Микаэлян, член Совета директоров Международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сергеевич, с вашей точки зрения, можно ли говорить об успехах импортозамещения? И главное, надо ли его продолжать?
Ну, для начала во многом соглашусь с коллегой. Значит, продолжать, полагаю, тоже согласен. Необходимо продолжать над этим думать. Совершенно очевидно сейчас, да, что все, что касается обороны, защиты, все, что касается критически важных вещей, часть которых все-таки озвучена, я, наверное, не согласен, что ничего не озвучено, значит, да, продовольственное медикаментозная, да, и военная промышленность. И в последнее время начали говорить о том, что мы еще вот должны транспортные средства сами производить. Тоже важный момент. Понятно, что такого вот исчерпывающего списка, да, что именно надо самим производить кровь из носу, значит, а чего не надо, к сожалению, нету. Было бы хорошо, чтобы оно было, но мне кажется, составить его тоже не такая простая задача. Конечно, есть конкуренция в мире, конечно, всегда есть желание пользоваться чем-то более совершенным. Мы не можем быть, во-первых, везде первыми. Я имею в виду с точки зрения и цены, и качества, и всего такого, сказать. Есть разные лидеры в разных странах.
Мы не будем первыми, но мы будем независимы.
Значит, мы за эту независимость серьезно переплатим. Надо это или не надо, значит, этот вопрос тоже очень большой. Там, где это критически важно для существования государства, надо переплачивать. Надо понимать, что вот за любую подобную вещь, так сказать, мы будем переплачивать осознанно. Это не хорошо, не плохо, просто это надо делать. Но только надо делать там, где это критически важно, а там, где не важно, никакого смысла переплачивать нет. Не будет бананов, ну и что, сказать, там еще помрем без бананов? Не помрем. Вообще, так сказать.
Так, там была туалетная бумага у господина Калашникова, у вас, значит, бананы. Хорошо, скажите, я хотел просто уточнить. Мы ведь не первый год говорим об импортозамещении, и оба вы сейчас говорите о том, что, но в ключевых, значит, в ключевых секторах импортозамещение до сих пор не достигнуто, на ваш взгляд?
Мне кажется, что то, что касается на сегодняшний момент электроники. Вот есть у нас сейчас хоть одна отрасль, где электроника не используется? Ну, по-моему,
наверное, нет.
А что мы производим из электроники? Да? Только достаточно шестого поколения микросхемы, да, которые сейчас используем в наших образцах вооружений. Да? Вот это вот наш уровень, понимаете? И поэтому говорить о том, что мы где-то достигли в каких-то отраслях 100%, это, конечно, не так. Мы теми или иными способами запрещенные и незапрещенные микросхемы ввозим, так сказать, да, и пока без этого обойтись не можем, потому что такую индустрию создать, мне кажется, это, ну, весьма непростая задача. Вот за с авиастроением вроде бы как уже шестой самолет, да, собирают, но до конца доведен только один, да, и вот вроде бы как в следующем году только полетит, точно сказать, первый импортозамещенный 100% на самолет. Вот. А предполагали, что мы это сможем сделать в 2024 году. Смогли? Нет, не смогли. Ну, 26-й год сейчас. Ну, полагаю, что реально будет, наверное, 27-й, когда уже мы будем какое-то вменяемое количество самолетов собирать. Я гражданскую авиацию сейчас имею в виду, простите, сказать, вот, чтобы не было.
Хорошо, вы говорите по определенным случаям.
Но, например, да, по продовольствию у нас сейчас, надо сказать, да, вот, давайте сказать, пойдем. По продовольствию у нас сейчас вообще никаких вопросов нету. Были вопросы по семенам, которые тоже как бы вот часть этого продовольствия, да. Но сейчас мы уже достигли 70% импортозамещения. 70% семян это теперь наши, да. 30% все еще покупаем. Значит, надо там иметь 100%? Мне почему-то кажется, что надо.
Сейчас вам напишут, что в результате мы получили недостаточно хорошие продукты.
Это тоже очень сложный момент.
И недостаточно дешевые, скажут вам.
Да. Я в самом начале сказал, что когда вы чего-то хотите сделать непременно самостоятельно, да, и не пускать более дешевые и более производительных конкурентов за границей, вы будете переплачивать за это дело. Хотите вы этого или нет, но это осознанная переплата.
Агман Микаэлян, Сергей Калашников, про осознанность переплаты. Мне кажется, что не все в Российской Федерации осознали необходимость этого.
Ну, я не знаю, нужно ли, чтобы все осознали,
но переплачивать-то придется
им. Руководство должно это прекрасно понимать. Есть вещи, за которые мы должны переплачивать, потому что они, безусловно, должны быть нашими, а не импортополучаемые. Поэтому, конечно же, совершенно я согласен, что есть вещи, за которые нужно переплачивать, потому что это не рыночный вопрос, а вопрос безопасности, удовлетворения базовых потребностей людей и так далее.
Ну, вот смотрите, Агман Микаэлян ведь начал про продукты говорить, 724-й, то есть, получается, переплачивать за плохое по качеству. Это некий намек на то, что чем меньше игроков на рынке, ну, когда только свои остаются, тем меньше конкуренции, значит, падает качество, нет?
Вовсе нет. Не всегда так.
Это Агман Микаэлян.
Так тоже может быть. Все зависит от того, как конкретной группы товара, значит, да, вот давайте сказать, какой-нибудь пример приведу, там, ну, курятина, например, да, она у нас примерно там 15 лет целиком наша, нет импортной курятины, мы все производим, даже мы экспортируем эту курятину за пределы нашей страны, значит, что, она плохая? Кто-то может сказать, что есть курятина более вкусная там или более какая-то там особенная, чем наша. Да нет.
Ну, видимо, чуть более сложные продукты имеются в виду.
Конечно, может быть, интересно было бы попробовать, я не знаю, бразильскую курятину. Хотя не знаю, кому это интересно, но надо, не знаю. Или китайскую, да, вот. Там вот Таиланд большой, огромный производитель курятины, значит, да, там. И чего, что там, многие были в Таиланде, сказать, там, что там, какая-то курица имеет какой-то особый вкус, да нет.
Нет, вопросов
просто...
нет.
Или про пшеницу, так сказать. Да, вот есть вещи, которые, что значит, там, где есть хороший рынок в России, и там, где высокооборачиваемый товар, мы производим его по хорошей цене и с хорошим качеством.
Просто, насколько я понимаю, это вопросы немножко на другую тему. Я не вижу споров по поводу того, что вот где-то импортозамещение однозначно нужно. Но возникает вопрос, а вот с продуктами действительно импортозамещение настолько нужно, что, как тут, кто, опять повышаем цены по просьбам трудящихся, или вот Александр, это 402-й, или Александр, 83-й, а то есть кто решает, где конкретно нужно переплачивать, то есть что конкретно нужно импортозамещать? Сергей Калашников.
Ну, есть целый ряд позиций, которые действительно, ну, являются критическими. Ну, вот я привел пример уже... навязших в зубах проблемы подшипников. Понятно, да. Что без подшипников ничего не крутится, ни один движущийся, крутящийся момент. Микросхемы, о которых мы здесь говорили, ну, безусловно, без них сейчас, причем широкой такой вот линейки с минимальными там этими ангстремами,
да,
мы этого не можем достигнуть. То есть то, что есть целый ряд технологий, которые должны быть свои, тут вопросов нет никаких. Кстати, я не очень согласен по поводу продовольствия. Мы действительно очень сильно шагнули последние 10 лет по продовольствию, причем по всем. Да. Мясо, злаковые, картофель и так далее. Но при этом наша зависимость от генно-модифицированных семян, она совершенно колоссальная. Мы вынуждены на сегодняшний день практически каждому урожаю покупать новую партию семян. Вы знаете, до смешного доходит. В Советском Союзе было районирование питомников лесоразведения. Потому что, ну, леса тоже растут нигде попало, и они должны быть приспособлены. Сейчас этих питомников нет, а там, ну, очень мало. А там, где они есть, они не учитывают специфику данной конкретной местности. То есть питомник лесоразведения должен быть в каждой, извините меня, конкретной области, или, по крайней мере, в кусте областей, там, Брянская, Смоленская, Орловская и так далее. А если везут, извините меня, из Сибири лес, ну, саженцы я имею в виду, так он просто не приживается. Поэтому вопросов более чем достаточно. И таких примеров специалист в любой отрасли сходу назовет сразу, сколько нужно. Вот без чего, как говорится, мы не можем быть самостоятельными, самодостаточными.
Хорошо. Вот смотрите, Кирилл 593. Значит, я уж не знаю, это шутка или человек серьезно пишет. Тут 3-6 восклицательных знаков, обратите внимание, в одном тексте. Надо заменить все. Ездить надо только на «Ладе», возить грузы на «Газелях» и «КамАЗах», есть только российский сыр, пить тархун и буратино, если плохо от нервов, российские лекарства, соответственно, зубы чистить новым жемчугом, парфюм на работу «Шипр», и, мол, вот тогда заживем. Я вас попрошу, пусть даже это шутка, пусть даже это серьезно.
Это не шутка, мы уже так жили.
Мы, во-первых, так жили, во-вторых, надо ли из этого что-то вычеркивать, или тут все действительно должно быть именно так?
Это зависит от приоритетов, стратегических приоритетов, которые имеет страна. Если страна имеет приоритет защиты своего суверенитета, то, конечно же, нужно делать ставку на товары группы А, ну, если в старой советской терминологии. Если страна ставит целью, чтобы люди были счастливыми, то не надо их жемчугом кормить или шипром, а нужно предоставить возможность...
А среднего не бывает?
Бывает. Почему не бывает? Вот, в общем-то, поздний Советский Союз — это как раз пример среднего.
В смысле, это когда джинсы по 100 рублей появились?
Ну, в общем-то, тоже да. В общем-то, тоже да.
Но очереди-то были большие. Сыр у нас в результате-то получился на основе пальмового масла, пишет 724-й. Но я вернусь...
Я прошу прощения. Да. Но вот в этом с шестью восклицательными знаками замечаний есть одна сермяжная правда. Ориентация населения на покупку отечественных товаров – это совершенно правильный патриотический посыл. Есть много вещей, которые мы покупаем из-за того, что они импортные, хотя по качеству, по полезным свойствам они ничем не уступают и российским.
Так подождите, а зачем мы это тогда покупаем?
Ну, потому что, извините меня, мы платим зачастую за название, а не за качество.
Мне кажется, что мы уже научились платить за качество. Но все-таки возвращаемся к шести восклицательных.
Ну, пример такой. Да. Картошка. Ну, когда в Советском Союзе была проблема с картошкой? Никогда.
Да ну.
Да.
По-моему, всегда была проблема с картошкой. Она все время там приходила в странное состояние в овощных магазинах.
Да, гнило много.
Вот.
Но с другой стороны, ее было столько, что никаких
проблем. Что половину можно было сгноить.
Агван Микаэлян, будем что-то вычеркивать из этого списка? Или все действительно так?
Я бы вот на этот список посмотрел бы вот через трафарет, с чего мы начали. Значит, да, вот допустим, ну, не знаю, грузовики, значит, да, вот грузовики должны быть свои. Почему? Потому что без грузовиков вообще обороноспособность страны превращается в нечто непонятное. То есть КАМАЗы, у нас, кстати говоря, единственная машина, которая 100% российская, это КАМАЗ. Ну, за исключением какой-то, каких-то осветителей, так сказать, да, которые мы не производим, а завозим, значит, да, там, ну, как бы вот эти вот лампочки, правильно не знаю, как они называются, вот, значит, и УАЗы, так сказать, да, вот тоже. Кто воюет, это они воюют, значит. Надо ли, чтобы мы все ездили в «Ладах»? Нет, не надо. На самом деле, до того, как автозавод в Тольятти продали французам, да, вот до этого момента все равно маркой номер один была «Лада». Больше всего наши люди покупали эту машину, потому что было определенное соотношение цены и качества, ремонтоспособности, доступности и так далее. И все остальные марки, которые все были по своим потребительским качествам как бы лучше, чем вот эта вот наша «Лада», да, они все вместе не могли конкурировать с ним. Ну, слушайте, ну это клинический был факт. Теперь вопрос, надо ли возвращаться к той «Ладе»? Да не надо возвращаться, сказать, но надо свою машину какую-то иметь. А дальше... Дальше. Будет понятно, так сказать, вообще, оно будет конкурентоспособным или нет? Вот наша курятина...
Подождите, а как она станет конкурентоспособной, если вы говорите, надо, чтобы мы ее имели? То есть сначала конкуренции не будет?
Сначала, вот когда...
Лада, это Фиат, напоминает вам 724.
Да, Лада, это Фиат, так сказать, да, там, но с того Фиата только рожки да ножки остались,
на ну, самом да, это деле. Ну да, сколько лет
вот,
прошло.
Да, вот. Не, ну, пример простой, если говорить о Ладе. Навряд ли кто-то сейчас из жителей города захотел бы ездить на механике, когда попробовал автомат. Просто ну, да. Для города это само собой разумеется, что автомат
звучит лучше. Да и с точки зрения комфорта, конечно, «Лада» вообще, сказать, не уступает. Ну,
недостаточно хороша.
Недостаточно хороша.
Да, давайте, у новых «КамАЗов» утверждает 160-й двигатель КПП «Мерседес». По-моему, там какие-то замены были, если я правильно помню. Это надо перепроверять.
Есть и одно, и другое. Есть была отдельная линия, которая с мерседесовскими движками, пока они не ушли от нас. Вот ушли, теперь их нету.
Всё. Ну, а Виталий напоминает, что даже тогда, когда все было вплоть до зубной пасты, возили народ на работу «Татры» чешские, венгерские «Икарусы». Люди зарабатывали деньги, ехали в магазин «Лейпциг», покупали немецкую железную дорогу. Ну, было такое. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете импортозамещение в российской экономике? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 июня, сейчас 17:37. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» говорим об импортозамещении. Насколько нынешние 21,9% от ВВП страны – это нормально? Надо ли продолжать импортозамещение в этом смысле? Надо ли, наоборот, увеличить количество импорта на российском рынке? Или действительно это нужно делать по каждой отдельно взятой отрасли? Российская экономика экономики. Все это обсуждаем. Здесь с нами профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук Сергей Калашников и член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите, там 5 вариантов ответов. Как раз нужно снижать долю импорта и дальше. Доля импорта уже слишком низкая, то есть, может быть, даже повысить надо. Может быть, ничего не надо делать, нынешнего уровня достаточно. Может быть, однозначного ответа нет. 300 человек уже проголосовали, через 20 минут будем подводить итоги. Параллельно вот еще что. За срочными сообщениями следим. Мы буквально час назад говорили о перспективах отечественного мессенджера. И вот про перспективы говорит уже президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с Шадаевым. Точнее, в данный момент Шадаев рассказывает, говорит, Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Путин поручает уделить внимание поддержке интернета в России. Говорит, иначе национальный мессенджер будет сложно поддерживать. И поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений как раз на эту самую создаваемую платформу российского мессенджера. Видите, как много новостей на эту тему, тему, которую мы обсуждали час назад. Теперь возвращаемся к пробкам на московских дорогах. Видим, что там пятибалльные пробки. Примерно так нам и обещали. 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, к 8 вечера 4-бальные пробки. Ну, а теперь тема. Собственно, импортозамещение. Что вы думаете по этому поводу? Слушайте, вот что. Сергей Калашников, Агван Микаэлян. У нас тут прям противоположные сообщения от слушателей. Одни, судя по всему, говорят о том... Ну, вот я просто не хотел бы... все эти определения зачитывать, они не очень хорошие, по поводу того, что было, скажем, в 90-е годы. С точки зрения 97-го, ну вот слово «руинировали», вот как-то так вот использую из этого сообщения. Ну, в общем, говорит, шаг назад из социализма в капитализм был, и мы расхлебывать это будем долго. То есть, видимо, надо вернуться. Другие говорят, вот 61-й, что у нас система из советского времени, тоже так уничижительно называет эту систему, и пока она такая, прогресса никакого не будет. Так вот, для того, чтобы двигаться куда-то в сторону развития, мы все-таки должны двигаться назад в советское время, или туда как раз не надо двигаться, будет только хуже? Сергей Калашников.
Ну, нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Социализм, или то, что называлось социализмом, это уже прошедшее время. Поэтому даже вопрос о том, что двигаться назад, это нереально. Это угу. Такие домыслы досужие.
Так.
Нам нужно двигаться вперед. Единственное, что, конечно же, есть много вещей, которые из прошлого могут сейчас сыграть положительную роль.
Ну, к примеру.
Ну, например, если уж говорить, как говорится, абстрактно о власти, то, конечно же, самым главным является введение ответственности тех, кто принимает решения на всех уровнях, то есть чиновников всех уровней, за то, что они делают. Ну, вот я упомянул о том, что пытались дать государственную поддержку просто тотализатору. Ну, кто-то же это дал, кто-то же это ввел. Я, как бывший чиновник, могу однозначно сказать, у всякого решения есть имя и фамилия. Повторяю известную фразу.
Я понимаю, но как только появляется имя и фамилия, кто-то начинает говорить, что это, к примеру, стрелочник.
Так вот, стрелочника тоже надо назвать. А он назовет того начальника станции, который ему дал это указание.
Сергей Калашников, Агван Микаэлян, так все-таки это взгляд в советские времена или взгляд куда-то в другую сторону?
Я, честно говоря, вообще не понимаю, как бы импортозамещение, какое отношение имеет к возврату к советскому времени. Полностью согласен, никакого возврата в советское время, то... Ни политический, ни экономический, ни как-либо, сказать, невозможен, потому что нет никаких предпосылок.
Ну, может быть, потому что в советское время мы были менее зависимы от импорта.
Мы правда, за очень ним бегали, часто по советскому времени ностальгируем, и хочу сказать, что есть вещи, за что стоило бы и поностальгировать, значит, да, вот есть много чего там хорошего, что можно было бы, так сказать, оттуда, ну, как минимум, изучить, почему так было, как это дело обеспечивалось.
Так там, с продуктами не очень, с одеждой не очень, с машинами не очень. С оборонной промышленностью хорошо.
С оборонной промышленностью хорошо было.
Балет.
Ну, почему балет, так сказать? Все дети имели возможность, так сказать, бесплатно отдыхать. Да, это, что сказать, это была очень неплохая социалка. У нас была вообще и до сих пор остается от Советского Союза детская медицина. Назовите-ка мне ту страну, где есть детская медицина. Вы не назовете.
Нету.
Нету, конечно, сказать. Только бывшие страны соцлагеря, и то там элементы, если там сохранились. Я сейчас просто не в курсе, сохранились они или нет. Все основные стратегические вещи Советский Союз производил однозначно сам. С ней особо никто и не хотел торговать.
Теперь мы говорим о том, что стратегически и надо производить.
И надо производить, но это не имеет отношения никакого, ни к какому Советскому Союзу, потому что это разумно, так сказать. Да? Почему Советский Союз мог быть неразумным? Все разумное, так сказать, надо оттуда брать. И не только оттуда.
Нет, значит, подождите, но туалетной бумаги-то не было, а вспоминали
вот
уже?
Вот и не надо, так сказать, брать вот неразумное, значит. Да, почему здесь туалетная бумага? Зато у нас сейчас, так сказать, вообще то, что касается связей, то, что касается продуктов, так сказать, вообще никаких проблем нету. Когда мы испытывали, сказать, проблемы с продуктами?
Тут вот уже написали, что надо бы как-то импортозаместить хотя бы пальмовое масло. Это вы говорите, проблем с продуктами нет. Сергей 881 прав или нет? Сергей Калашников, когда говорит, что импортозамещение — это в первую очередь рабочие места внутри страны. И тогда получается, что вопрос, надо это или не надо, ставить нельзя.
Да нет, не надо это связывать с рабочими местами. Это все-таки две разные вещи. Рабочие места влекут за собой еще два вопроса. А. Производительность труда. Б. Это достойный труд. Сможем мы это обеспечить или нет? Поэтому это несколько из другой экономической оперы.
Хорошо, Кирилл говорит, ну пусть даже и не были зависимы от импорта, но многое оборудование для заводов, нефтянки все-таки у Запада-то покупали. По поводу того, что было взаимопроникновение экономик, уже много довольно говорили.
Не взаимопроникновение, а действительно опора на западные, как говорится, достижения. Вы будете удивлены, но еще в 80-м году на Красногорском механическом заводе я застал токарный станок ДИП, догоним и перегоним. Это был американский станок.
Угу. Ну, я тоже заставал станок, который при ближайшем рассмотрении оказался швейцарским.
У нас было технологическое отставание, когда практически в течение всего Советского Союза, в многих отраслях, не везде, оно было. Мы, если помните, сказать, самый первый наш газопровод, который мы строили,
Уренгой-Помара-Ужгород, я помню.
Уренгой-Помара-Ужгород, и, так сказать, да, вот у нас не было труб вообще-то большого диаметра. Мы не умели их производить. У нас не было технологии производства труб высокого диаметра. В итоге что произошло? Произошло то, что ФРГ нам взамен на нефть, которую мы докачали, давал нам трубы, и на этих трубах было построено. Да, это было,
но
и что?
Речь идет о взаимодействии, взаимопроникновении двух экономик.
Да, но представить себе, что ФРГ может, так сказать, вести себя таким наглым образом, как ведет сейчас, представить было себе невозможно. Хотя у нас не было труб высокого диаметра, большого. Поэтому, знаете, как бы и сейчас у нас есть технологическое отставание, оно есть. При этом у нас прекрасные программисты, а в софте мы имеем технологическое отставание. Почему? Потому что у нас рынка нету, потому что эти рынки мы в свое время спокойно отдали Западу. А теперь, чтобы импорта заместить, давайте возьмем какой-нибудь, так сказать, высокотехнологический там, как софт, там, не знаю, вот самые последние вот разговоры были про SAP, да, это ERP-система немецкая, значит, да, вот. Все наши крупные предприятия, все до единого, ни одного исключения, сидит на этом SAP. SAP отказал в лицензионном обслуживании всего дела. Они теперь донашивают этот SAP. Мы можем его заместить? Чтобы заместить, мы должны быть уверены, тот, кто будет разрабатывать, да, что эти все предприятия это купят. А эти все предприятия говорят, нет, скорее всего, мы войну выиграем, и все будет нормально, и САП вернется.
Российская Федерация ведет специальную военную операцию, не забывайте.
Да, оговорился, значит, специальную военную операцию. Закончится, все наладится, и купим. И поэтому, а там, где вот такого нету, сказать, там это огромные деньги. Нет, например, возьмем CRM-системы, наши системы лучшие. Давайте возьмем вот этих вот программных роботов, да, абсолютное засилье было западных программных роботов. Сейчас я имею в виду, сказать, не физических роботов, а программных роботов.
Да-да.
Значит, абсолютное засилье. А сейчас стоило им уйти, добровольно они ушли, так сказать, да? И этот огромный рынок начал тут же потреблять. И потреблять начал наши, и те наши разработчики, которые не имели возможности это дело довести, они за два года свои, свойства своих, наших отечественных программных роботов довели до 100% и обогнали эти западные. Точка. Что-то мы максимально можем сделать, заменить и надо делать. Мы сделаем и лучше, и дешевле. Что-то мы никогда не сможем. И про пальмовое масло все-таки тоже хочу сказать. Пальмовое масло позволяет иметь сыр в три раза дешевле, чем если это пальмовое масло туда не класть. Это просто суррогат, который... Не только суррогат, это вообще-то пищевой продукт, незапрещенный, вот кстати именно. Говоря, в России, который просто позволяет сделать не очень качественный, но очень доступный продукт. Точка.
И люди вот... на самом деле тут тоже интересная история, потому
у
что...
У людей есть всегда выбор. Если у вас есть возможность не покупать с пальмовым маслом, не покупайте. Но это будет так 5 вот... раз или 10 раз дороже.
Нет, так, вот и все. Они, нет, подождите, они говорят, а мы хотим, чтобы оно стоило без пальмового масла, так как с пальмовым маслом. Вот и все.
Ну, это уже про другое. Это не, мне кажется, не про импортозамещение и вообще не про экономику.
Про импортозамещение хочу. Еще вот что, Сергей Калашников.
Я тоже хочу.
Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных телевизоров. Вот так делается импортозамещение?
Ну, административными мерами с рынком бороться бесполезно. Вся история экономики показывает, что это совершенно невозможно. Человек всегда найдет возможность, где лучше, дешевле и так далее. Поэтому верно. Я категорически против использования в экономике административных методов. И администрация отвечает за то, чтобы создавать условия. То есть за то, чтобы эти телевизоры были достойны. Такая возможность есть. Но, опять-таки, я еще раз повторяю, не может страна производить все. Те же самые кинескопы. Поэтому... Надо кооперироваться с теми, кто может их производить.
Ну, подождите, тогда мы возвращаемся к автомобилям. Ну, вот сколько лет прошло, сколько десятилетий прошло. А кто-то из слушателей уже написал, ну, ведь недостаточно хороши наши автомобили.
Я вспоминаю...
Плохо кооперировались или что?
Я вспоминаю начало 91-х годов, когда целый ряд мелких кооперативов предложили свои модели автомобилей. Причем они не просто предложили идеи автомобиля, они довели до промышленного образца. Их дети, автомобили, кто-нибудь их видел? Никто их не видел. По одной простой причине, что тягаться, например, с таким же, даже внутри страны, с таким гигантом, как АвтоВАЗ, который полностью является монополистом отечественного легкового автомобилестроения, невозможно. А потом пошли на рынки импортные машины, и тогда уже совсем... Не с кем было тягаться, и невозможно. Но государство не поддержало эти фирмы. Я вот тут с коллегой согласен полностью.
Нет, ну, может быть, это просто рынок больших игроков, и тогда получается, что когда один большой игрок остается на рынке, он и доминирует.
Конкуренция, да, имеет определенные законы, да. Ну, как может конкурировать, так сказать, я не знаю, там, боксер, в котором там 60 килограмм веса, с боксером, в котором 120 килограмм веса. Да никак. Каким бы он ни был юрким, тот один раз попадет, этот ляжет и не встанет никогда. И поэтому у государства есть в том числе и административные рычаги, чтобы на какой-то период уравнять. Это не навсегда, вот не запретить. Вот какое-то время можно пошлины там увеличить.
Нет, ну вот сейчас
можно дотировать, как вот это самое, многие страны дотируют своих. Там есть много экономических рычагов, да. Создать условия, чтобы выросло. Но если это у вас есть какие-то, предрасположенность к этому, понимаете? Смею заверить, мы никогда не будем шить хорошие тапочки для этих самых, домашние тапочки. Ну, нет у нас такой традиции, понимаете? Ну, не можем мы хорошие домашние тапочки делать. А китайцы, у них всегда будут самые лучшие тапочки. Самые лучшие будут. И вопрос не в том, что здесь дотируется, там не дотируется. Да и смысл есть вообще за эти тапочки биться. Что касается машин, я думаю, что нам надо иметь своего отечественного производителя. Зря мы продали этот завод французам. Или надо было это дело сделать так, чтобы и наши производились, и французы, хотя бы частично, да, вот там какие-то 10 лет оставить это производство на ходу. Потому что они купили наш завод, чтобы нашу «Ладу» уничтожить. И они это сделали. Они сделали очень хорошо. И теперь ушли, кстати говоря. И мы теперь возрождаем какие-то искры там и так далее, которые там условно являются нашими. Условно.
Условно. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование продолжается в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. Мне кажется, мы либо заблуждаемся, либо нас вводят в заблуждение. Вот импортозамещение, это переклейка на там азиатские товары наших шильдиков, ну, это сплошь и рядом. Вот. Ну, называют импортозамещением. Кому это пускает пыль в глаза? По поводу «Лады Гранты», там товарищ из НАМИ выступил, сказал, что там 90% импортное, да, хотя товарищ Соколов сказал, что 47% уже локализации, все такое, там начали говорить про баллы, но ребята закупают тупо свет, там автосвет, автокомпоненты переклеивают. Сделано в России, хотя на самом деле ноги растут из Китая. Ну, как же так?
Еще раз, это... давайте все-таки не делать абсолютных выводов, но подобного рода утверждения существуют. Что с этим делать? Про переклейку шильдиков пишут наши слушатели много, Агван Микаэлян.
Значит, есть такая проблема. Ну, я не знаю, надо его называть проблемой. Это никакое не импортозамещение. Это совершенно точно.
Но это же попытка решить проблему импортозамещения.
И это попытка кому-то пустить пыль в глаза. Есть и реальное импортозамещение. Вот сейчас, давайте, сказать, посмотрим там на эту «Ладу Гранду», раз уж наш уважаемый радиослушатель поднял вопрос именно о «Гранте». Значит, металл, из которого делается «Гранта», она откуда берется? Из «Северстали». Что, «Северсталь» это делает из не из отечественной руды, не из отечественных этих самых... Да, при этом «Северсталь» использует иностранное оборудование на своем заводе. Так, это так. Резина. Кто его производит? Там что, переклеенная? Нет. Есть, конечно, импортная резина, но нет. У нас 3 или 4 шинных завода прекрасно работают.
Поэтому я и говорил, что не надо делать абсолютных выводов, но проблема-то есть.
Проблема есть. Это касается и всяких там домашней техники, это касается каких-то там инструментов электрических или прочих. Да, такой путь есть, но... Коллеги, сразу все создать это невозможно, понимаете?
Но надо ли пытаться? Вот смотрите.
Надо пытаться там, где это важно сделать. Вот с самолетами, я вспоминаю 22-й год, Питерский экономический форум, выступал Мантуров, который сказал, знаете, у нас в самолете не хватает 49 систем, у нас чисто иностранных.
Вот ну 49... вот 401-й говорит, теперь говорят МС наш полностью, но мы же не проверяли.
Мы не проверяли, но хочу сказать, что в прошлом году они сказали, ребята, мы думали, что 49 систем мы за 2 года сделаем, но за 2 года мы сделали только 27. Ну, слушайте, ну это огромное достижение. А это что сказать? Мы купили шильдики, переклеили, ничего подобного. Мы отладили поставку сырья, отладили производство этих деталей и так далее. Это серьезный, сложнейший процесс, и это все еще делается при тех тяжелых логистических условиях, которые в связи с санкциями у нас...
Существует. Сергей Калашников, Виталий говорит, но если мы, к примеру, приходим к выводу, ну, чуть выше это прозвучало, мы не умеем делать тапки, к примеру, мы не можем делать нормальные машины, если мы приходим к такому выводу, или, к примеру, с одеждой у нас не получается, Виталий говорит, может тогда вот эти отрасли отстроить от государственного финансирования, и вот там пусть абсолютный рынок будет работать?
Нет, это совершенно не
тоже правильно. Не пойдет.
Пример у нас есть. 25 лет. Китай и Россия. Вот куда продвинулся Китай за 25 лет и куда продвинулась Россия за 25 лет? Китай с нуля создал, ну, мягко говоря, промышленность, которая обеспечивает практически весь мир, включая Российскую Федерацию. Я впервые попал в Китай в 99-м году. Вы не поверите, ничего там не было. Ну и сейчас вы можете себе представить, я вот, например, хорошо могу представить, что там на сегодняшний день есть.
А почему у нас этого нет?
А потому что, вот вы привели пример, что наклеивают шильдики, или товарищ там привел пример. Mm-hmm. Потому что выгоднее работать на отчетность. Провозглашен лозунг импортозамещения. Ну давайте мы все заместим, переклеив шильдики. Гораздо менее затратно, гораздо проще и так далее.
Нам лень?
Суперрезультативно.
Суперрезультативно.
724-й говорит, может, нам лень?
Да не лень, при чем здесь лень? Ну, человек, естественно, ищет там, где ему выгоднее, удобнее, сподручнее и так далее. Так устраните вы, ради бога, ну, скажем так, условия, когда достаточно шильдики переклеить.
Нет, смотрите. Вот Марина в данный момент, 349-й, пишет, до этого уже другие писали. Марина, пока не уберут коррупцию и кумовство, ничего у нас не будет. Ну, то есть, видимо, в Китае ничего подобного не было.
Ну, что вы, ну, поэтому они и казнят с регулярностью завидной, причем самых высокопоставленных. Нет, ничего подобного.
Причем это делают публично.
Речь идет о другом. Создана ли система непринятия очковтирательства, скажем так, вот, понимаете как, неопределенные технические задания, они и порождают такие возможности. Вот я люблю приводить примеры. У нас до недавнего времени все государственные программы планировались в затратах. И соответствующие ведомства осуждали, если они не на 100%, они
не выбрали,
не осваивали.
Не освоили, да.
Не растратил деньги. Они не планировались в том, сколько будет спущено заводов, фабрик, каких-то изделий и так далее. Только в последние годы начался этот процесс. Но ведь если планируется, чтобы я растратил деньги, а не чтобы я сделал товар, ну, пример хороший, это «Нано» сейчас идет расследование, ну, вот вам конкретный пример.
Минута до окончания голосования. Напомню, мы спрашиваем, что вы думаете по поводу импортозамещения. Должно были доля импорта еще снижаться? Уже слишком низкая доля импорта? Нынешнего уровня достаточно? У вас нет однозначного ответа? Или вам это неинтересно? Соответственно, в телеграм-канале голосование продолжается. Через минуту будем подводить итог. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. У каждой проблемы, пишет 724, есть чья-то выгода, и что тогда? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорцев. Вот мне интересен момент, почему мы выгнали из Тольятти Андерсона, который создал Весту, который требовал от поставщиков качественные запчасти, который порядок хотел
навести. Так про импортозамещение все-таки. Про импортозамещение что? Ничего. Так почему мы выгнали?
Я не знаю этого человека.
Это был такой топ-менеджер,
который... Да, совсем коротко, если можно, Аглан.
Ну, я не знаю точно, так сказать, да, вот когда какого-нибудь специалиста, суперспециалиста принимают или увольняют, на это есть свои причины, значит. Был нужен, его приняли, не оправдал надежд, выгнали. Больше ничего сказать не могу, значит, поэтому к этому импортозамещению не имеет ни малейшего отношения.
Ну, это да. Голосование. Подводим итоги голосования. Традиционно спрашиваю, что вы думаете, как аудитория проголосовала? Итак, надо и дальше снижать долю импорта. Уже слишком, уже перебрали, может быть, даже увеличить надо. Нынешнего уровня достаточно, нет однозначного ответа, или мне это неинтересно. Сергей Калашников, как думаете, самый популярный ответ какой?
Я думаю, я с этим не согласен, но я думаю, что большинство ответит, что нужно снижать.
Агман Микаэлян?
Абсолютно импорт. Согласен.
И оба правы. 52% говорят, нужно снижать долю импорта и дальше. На втором месте два варианта. Доля импорта уже слишком низкая или нет однозначного ответа. По 16% в каждом случае. 13% выбрали вариант нынешнего уровня достаточно. И 3% эта тема неинтересна. Сергей Калашников, Агман Микаэлян, я благодарю вас. Спасибо.